Добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня во вторник, но это нам не помешает, поскольку соскучиться мы успеваем. Я, во всяком случае, уже к понедельнику. Связан этот вторник с тем, что в четверг я улетаю на 3 дня, ну, надо, строго говоря, выступать в Новосибирск, один из любимых городов, с наиболее понимающей и как-то адекватно реагирующей публикой. А потом все пойдет у нас прежним порядком, по четвергам. Спасибо эху, что пошло навстречу. Говорить буду медленно и тихо, потому что только что прилетел с фестиваля Владимира Яковлева «Возраст счастья», где тоже довольно много было встреч и разговоров. И, конечно, это утомительная и прекрасная вещь. Я лишний раз убедился в том, как Яковлев умудряется везде создавать среду. Среда была в «Коммерсанте» в раннем, совсем другая в «Снобе». И вот сейчас на этих его фестивалях для людей 50+, которым он пытается не без основания внушить, что на них еще рано ставить крест, что сегодняшний 50-летний считался бы 80-летним в начале века, а сейчас это молодой человек, на все способен. В общем, было очень весело, я, наверное, чего-нибудь об этом напишу. А на лекцию масса заявок. Равиль с упорством достойным, по-моему, все-таки лучшего применения, все время просит, чтобы я рассказал о Шергине. Шергин не представляется мне, к сожалению, писателем такого масштаба, как Бажов. Он, конечно, языковой кудесник, и вообще вот в этой славной нише российских фольклористов, которые сами писали фольклор, выдавая себя за прилежных собирателей, он занимает прекрасную нишу, и он бесконечно добрый, трогательный, очаровательный человек. Но, собственно говоря, его сказки, они, на мой взгляд, и концептуально и метафорические, с точки зрения чисто поэтической, они бажовским, конечно, уступают поморские эти сказы, но и он, и Писахов – это два замечательных автора. Я просто не вижу какую-то вот, какую-то сейчас дополнительной мотивации о них вспоминать. Милорад Павич, которого просит 5 человек, это более интересно, а совсем интересно обещанный Шпаликов, на котором я, наверное, не остановлюсь, потому что сколько можно его откладывать и обещать, но и продолжаю принимать письма и запросы. Пересматривал фильм Хуцеева «Июльский дождь», кто там герой Юрия Висбора, Алик, если он душа компании, почему героиня не хочет слушать его песни, почему она намеренно просит Алика не брать гитару на дружеские посиделки в лесу. Андрей, дело в том, что «Июльский дождь» – это фильм о разобщении. Фильм о том, как люди не могут больше вместе праздновать, разговаривать. Помните, какая вечеринка была у Хуцеева в заставе Ильича? И какие скучные и, я бы сказал, обреченные посиделки в «Июльском дожде». Мне кажется, что Алик – это там единственный персонаж, у которого есть хоть какой-то бэкграунд, какая-то надежда, потому что он ветеран войны. Ему есть куда пойти. Это классическая хуцеевская сцена, тоже документальная, как и поэтический концерт «Застави Ильича», снятая с натуры, внедренная в художественную ткань картины, и совершенно там не чужеродная, где Висбор с ветеранами поет и обнимается у знаменитого сквера Большого театра. Мне кажется, что вот сравнивая эти две вечеринки, можно с поразительной наглядностью увидеть, как изменилось время, как оно иссохло, и как людям не о чем стало говорить. И гитара. Раньше просили взять гитару, а теперь просят не брать. Расскажите о Карцеве. Карцев, Царство Небесное, он был мне знаком очень мало. Я брал у него интервью 2 раза, виделся с ним на авторском телевидении, виделся с ним в Одессе. Помню некоторые его изумительные устные рассказы о Райкине, в частности. Меня больше всего в нем поражает, понимаете, что он был добрый. Вот это обаяние доброты от Карцева исходило, кого бы он ни играл. Даже когда он появлялся как актер «Бендюжники и королевы» в роли Боярского, прелестный совершенно. Даже когда он играл Швондера, он был не страшный. Он вот именно обладал такой удивительной, почти небывалой аурой доброты. почти женственный такой, аурой заботы, нежности, и то, как он любил своего зрителя, то, как он любил свою Одессу, то, как он берег память Ильченко, это все были какие-то удивительно трогательные проявления. Вот он, у него были взгляды и заявления, которых я совершенно не могу принять, и которые мне вообще непонятны, но ни одного дурного поступка я за ним не помню. Вот это удивительная такая аура человечности. Да и потом, что можно добавить к тому, что написал о нем Жванецкий сегодня с утра. Один из тех текстов Жванецкого, которые, ну, во всяком случае, сегодня с утра он появился в сети, когда написан, точно не знаю, но это один из тех текстов, которые составляют его вполне заслуженную славу. Вот такого Жванецкого, Жванецкого лирического, почти до слез, я люблю гораздо больше, чем сатирика. Образ писателя часто используют в кино и сериалах. Неужели изображать писателя на экране легче, чем представителей других профессий? Леш, считается, ну, помните, как было сказано, юный морец, считают пророков вместилищем тайных пороков, считается, что писатель живет какой-то удивительно бурной, таинственной, а часто опасной жизнью, что писатель может сойти с ума, столкнуться со своим героем, оказаться у него в заложниках. Ну, особенно Стивен Кинг, конечно, приложил к этому руку. На самом деле профессия не хуже и не лучше всякой другой. И сколько бы мы, скажем, поэты, не говорили об иррациональной природе нашего дара, о том, как трудно нам творить, как мы ждем озарений. Нет, это нормальная такая совершенно практика. Сидишь, думаешь, приходит что-то в голову, переписываешь, еще раз переписываешь. Ну, в общем, ничего мистического в этой работе нет. Мистическое есть в одном, когда идея приходит. Вот вызвать ее нельзя. А разработка ее как раз довольно примитивна. Но это как у Бога, понимаете? Мы можем все, вот Невзоров рассказывал, я помню, мы можем все проследить детально, как развивалась жизнь на Земле. Не понимаем только, откуда она появилась. Хотя последние эксперименты вроде бы как подводят к этому ответу. То есть, как появляется текст, это все равно загадка. Как он пишется, понятно, а вот как ты его сочиняешь, изобретаешь идею, это зависит от какой-то тысячи географических и погодных, и биологических условий, которые невозможно учесть. Я понимаю, что про писателей снимать и писать интересно, но это, как мне кажется, прием довольно дешевый. Из одной телепередачи я узнал, что Вронский в разговорах с Анной старался не произносить слов «ты» и «вы». Он опасался обращаться на «ты», потому что это усиливало близость, и не обращался на «вы», чтобы не показаться высокомерным. Неужели это действительно так? Леш, нет, это не так. Он говорит с ней то на «ты», то на «вы», как часто бывает во влюбленных парах, в отношениях, когда ссора заставляет говорить на «вы», а пустое «вы» сердечным «ты» она обмолвив заменила, это говорится наедине и при большом духовном расположении. Переход на «ты» всегда довольно труден, и никогда непонятно, в какой момент именно должно совершиться, после первой или близости, после первого поцелуя, иногда это сразу бывает. Интересно, как Левин будет переходить на «ты» с Китти. Но вообще большинство семей, ссорясь у Толстого, начинают разговаривать на «вы», и Анне уже не удается на «ты» обратиться к Алексею Александровичу, к Каверину, мужу. Это мучительная, конечно, проблема, но то, что Вронский избегает «ты» и «вы», нет, он там не очень часто так обращается. Вообще, прочтите роман, получите массу удовольствия. Ваши отношения к развлекательным фэнтези вроде детектива Донцовой, только с уклоном в мистику. Ну, послушайте, Донцова не имеет ни к фэнтези, ни к развлекательной литературе никакого отношения. Это такой, как вот, используя сравнение Токарева, это как несоленый рис. Можно заталкивать себя только по принуждению. А фэнтези, ну как, я и хорошо бы относился бы к этому жанру, если бы я не признавал правоты Стругацкого, что у этого жанра точки соединения с жизнью минимальны. Это жанр довольно-таки эскапистский. Правда, вот в интервью моем с Алексеем Смирновым, замечательным молодым режиссером, который вышел в «Собеседнике», там как раз говорит, что ролевые игры – один из немногих способов для наших соотечественников поставить себя в жизни на чужое место. Но ни к ролевикам, ни к фэнтези, ни к фанфикшену, я никогда не мог себя заставить относиться серьезно. Я понимаю, что это снобизм, но в чем-то хоть я должен быть снобом. Мне кажется, что развлекательное фэнтези – это несерьезно. Возможно ли интонация эпоса в современном литературном произведении? Ну, вот роман «Мэббит», в нем сделана, Иванченко, по-моему, в нем сделана попытка имитации довольно вменяемой такого жанра. И потом, понимаете, эпос, он же разный бывает. Ведь детские страшилки – это тоже эпос. Только это эпос сатирический и детский. Главная черта эпоса – это холодность. Его, я бы сказал, нейтральная, подчеркнута холодноватая модальность в отношении к происходящему. Это, если вы читали, например, а вы наверняка читали «Речные заводи», такой роман из эпохи Троецарствия, имя автора я, естественно, не воспроизведу, то вы могли обратить внимание на то, до какой степени нейтральна повествовательная стратегия, как там у автора, может быть, и есть любимцы, но практически нету такой пристрастности в описании главных событий. Эпос нейтрален. И поэтому эпическая интонация вполне жива в современной прозе. И больше скажу, она может вызвать довольно интересную волну подражаний. Мне кажется, что вообще, чем холоднее автор, чем он нейтральнее, тем это лучше. Тем это в какой-то момент, что ли, перспективнее. Понимаете, говорил Чехов, что когда пишешь, ты должен быть холоден, как лед. Когда садишься за стол, ты должен быть холоден. Если бы это удавалось всегда, в том числе Чехову, это помогло бы русской литературе открыть какой-то совершенно новый, небывалый музыкальный строй. Может быть, кстати, именно это пресловутое чеховская нейтральность и создала ему дурную, крайне для него обидную репутацию человека невовлеченного, человека равнодушного к общественным вопросам. Но это не так. Чехов равнодушен к ним не был. Он страшно обижался, когда этим нейтралитетом его попрекали. Я думаю, что одним из поводов поездки на Сахалин было вот это общее мнение, что Чехов подчеркнуто безразличен к общественным проблемам. Он доказал, пусть ценой жизни, ведь именно там он заработал свой роковой плеврит, спусковой крючок туберкулеза, пусть ценой жизни он доказал, что он-то как раз один из тех немногих, кто не говорит, а делает. И перепись, которую он провел на Сахалине, и правда, которую он рассказал об условиях сахалинской жизни, это все продиктовано желанием, страстным желанием ответить на идиотские обвинения. В принципе, Чехов вот как раз эпичен, но это не значит, что он не этичен при этом. Читаю Алексея Лосева или Евгения Головина, не могу не влюбиться в античный мир. Очень разные авторы. Знаете, Головин и Лосев с таких разных позиций подходят к античному миру. Удивительно, как это вы умудрились одновременно в него влюбиться, читая их. Евгений Головин, по-моему, писатель, хотя очень одаренный, но довольно вредный. Что касается Лосева, вот это как раз редкий пример нейтральности научной. А при этом эти авторы не шибко жалуют иудео-христианскую традицию, что вам нравится в античном мире, а что нет. Почему они не жалуют эту традицию, это понятно. Это такое нордическое своего рода отношение, языческое нордическое отношение к христианству, которое было в начале XX века довольно сильно распространено. А причем в слове «иудео-христианский» как раз акцент делается на «иудео». Тогда же появилась идея, что христианство – это еврейская выдумка, предназначенная к тому, чтобы морочить головы другим честным народам, и что евреи как бы перехитрили сами себя, а на самом-то деле христианство было изначально ловушкой. Ну, и Бродский, часто говоривший, что Ветхий Завет с его фольклорной закваской представляется ему интереснее христианства, а в христианстве есть элемент торга, и Лосев, который был, безусловно, представителем такой архиконсервативной философской традиции, и Шпенглер. Все они любили античность и не любили христианство. А их нелюбовь к христианству мне представляется ужасно показательной. Вот именно поэтому я не люблю реставрации античности, разговоров о том, что античность была мудрее, что она дала какие-то выдающиеся образцы, а христианство варварски все это уничтожило. То есть такая точка зрения возможна, и даже в фильме моего любимца Аминабара, правильнее говоря, видимо, в Агоре, эта точка зрения присутствует, но, как бы то ни было, христианство было огромным шагом вперед, а ни в коем случае не деградацией. Если это поначалу привело к культурному конфликту, то впоследствии, когда античность и христианство коснулись друг друга в возрождении, это очень гармонично получилось. Я вообще не очень люблю тех, кто отрицает христианство и предпочитает язычество. Прежде всего, потому что это ненужная, бессмысленная архаика. Посмотрели вы историю одного назначения Дуни Смирной? Просто посмотрел, описал об этом. А не показалось ли вам, что было бы вполне достаточно истории о несчастном солдате-писаре и о попытке Толстого его спасти? Зачем нам подробности личной жизни Льва Николаевича? Понимаете, в фильме должно быть второе дно. В фильме события должны отбрасывать тень. И эта тень не должна быть, как у Набокова, помните, нарисована темной полосой для круглоты. Нужен объем. В фильме не может быть одной линии. Линия Шабунина была бы скучна. Нам надо показать и линию жизни Толстого, и линию отношений с отцом Колокольцева, и частично с забросом, флешбеком биографию Стасюлевича, и историю вот этого поляка-офицера. Понимаете, чем многогеройней картина, и тем как бы плотнее вот эта сеть, которую автор плетет из разных линий, тем больше он в эту сеть поймает. Я вообще категорический противник однолинейных вещей. Знаете, я когда смотрел картину, мне казалось, что вот и это лишнее, и это нефункционально. А потом, во-первых, все выстрелило. Например, вот лишнее, казалось бы, сцена у пруда Колокольцева с Стасюлевичем сыграла в сцене самоубийства Стасюлевича. Вообще, мне кажется, что там все работает. И главное, что, мне кажется, в искусстве не все должно быть функционально, не все должно быть зачем. Ну, например... Понимаете, вот Андрей Кончаловский часто жалеет, что в Рублеве много лишнего. Надо было снимать новеллу про колокол, а остальное, может быть, давать флешбэками. Но этим лишним картина жива. Вот у меня выйдет на этой неделе интервью с Туровской, где мы как раз говорим, что сложность Рублева, не плоскость Рублева, она покупается ненужными, казалось бы, эпизодами, а не функциональными. Зачем распятие? Зачем языческий праздник? Но все это вместе создает пленительное, полистилистическое, очень разное варево. И чем больше в картине, казалось бы, ненужных вещей, тем она достовернее. Это, ну, старая довольно мысль покойного Александра Чудакова о том, что деталь у Чехова не функциональна. Детали танцуют свой отдельный балет на заднике сюжета. У меня, честно говоря, как раз ощущение, что чеховская деталь чаще всего функциональна. Она кричит: «Я деталь, посмотри на меня». Ну, там как розовая с зеленым в платье Наташи в «Трех сестрах», или как характеристики Белокурова, его речь в «Доме с мезонином», или как учитель словесности, разнообразные детали, характеризующие пошлость этой жизни. Я уж не говорю про Ионыча, про человека в футляре. Но у Чехова есть и нефункциональная деталь. Деталь, которая, казалось бы, не нужна. Чем больше в фильме ненужного, тем больше он похож на жизнь. Жизнь, она не организована по принципу функциональности. Что вы думаете о том, как поступает молодой офицер? Можно ли это назвать предательством? Ну, Смирнов считает, что вот он соблюдал присягу, и поэтому надо к его выбору относиться с уважением. Мне кажется, что присяга для него не более чем предлог. Он просто по инерции послушался отца, не захотел крушить карьеру и остался таким сынком, мажором. Я их очень не люблю, и для меня это, конечно, мучительная роль, но, по-моему, блестяще сыгранная. Как бы у них хорохорились, неужели, повторяя судьбы родителей, мы становимся такими же? Знаете, вот это применительно к зеркалу, я об этом говорил. У меня нет вот сейчас так однозначного ответа на ваш вопрос, потому что, видите, я задумчив, я пытаюсь вам сообразить, как бы тут ответить. Ну, генетически, биологически-то мы их все равно повторяем. И, как говорил Кормильцев, пока не сменится биологический носитель, не сменится человек. Мне очень грустно так думать, но боюсь, что мы действительно зеркало судьбы своих родителей. Как бы мы ни хорохорились, как бы ни репенились, мы находим в себе их черты. Вот это поразительная есть глава у Синявского, четвертая, в «Спокойной ночи», где он вспоминает отца и видит, что когда он поднимается по лестнице, он кряхтит, как отец, у него одышка, как у отца, он близорук стал, как отец. А у меня был недавно стих, вот он в новой книжке будет, о том, что у Бога не было родителей, поэтому он нам не говорит, как с ними себя вести. Когда мы, ну, чти и все, когда мы обнаруживаем в себе родительские черты, это и бесконечно трогательно, и довольно страшно. Я могу честно сказать, что я большинство родительских ошибок повторил из гордости какой-то, из какого-то, ну, из любви к ним. Ну, что это я буду вот демонстративно поступать не так, как мать? Нет, я скорее, мне нравится с ней в каких-то вещах совпадать, в каких-то опрометчивых оценках, в гипертрофированной заботе о сыне, в постоянных расспросах, где он, куда он, то, что его очень достает. Но почему-то я вот считаю должным эту семейную традицию хранить. Да, пожалуй, мы зеркало родителей, хотим мы того или нет. И знаете, это даже утешительно. Потому что, значит, и дети в чем-то нас повторят. И не надо особенно беспокоиться о том, чтобы оставить след, потому что след мы уже оставили. Они уже живут у нас. А что для вас главный критерий в разделении хороших или плохих людей? Ну, вот это тот вопрос, который я задал Розановой, Тань. Я ей как раз там в начале интервью говорю, что, Марья Васильевна, а я потерял критерий. Она говорит, для меня критерием остается способность не участвовать в массовых акциях, в массовых драках, ну, самостоятельность мышления, проклятое и благословенное. И при этом не заноситься, не гордиться собой. Вот если у человека есть эти два качества, способность к одиночеству и неспособность к гордыне, то его можно любить. Тогда это первый сорт. Если у него наличествует что-то одно, то уже второй. Да, наверное, для меня ключевой момент – это неспособность человека к злорадству, к радованию чужой беде и неприсоединение к травле. Вот это то, что у Евтушенко так на века сформулировано. Если сотня оголтела бьет одного, пусть даже и за дело, то первым я не буду никогда. И, кстати, он здесь не соврал. Он действительно никогда не присоединялся к массовым расправам. Вот Маяк присоединился к расправе над Замятиным, над Пельником. Это было очень плохо. Я думаю, он за это и получил сильно. Его возненавидели за это многие. Никогда нельзя при самом большом патриотизме присоединяться, когда государство мочит твоих врагов. Вот это в высшей степени было развито у Булгакова. Он не пошел смотреть на суд над Вербахом. И хотя его жена Елена Сергеевна записала, вот, есть Бог, а он ее радости не разделил. Он понимал, что это вправляют вывих, но после этого сломают кость. Так что умение не радоваться, когда уничтожают твоих врагов, вообще не радоваться чужому горю, это какая-то важная и хорошая черта. Потому что разделять интересы травящей толпы – это рабство. Вот дай мне Бог не присоединиться, когда нынешнюю российскую власть, ее нынешние адепты будут топтать и пинать. Как пережить расставание с тем, кого любишь, если другого выхода нет, любимый человек утверждает, что он в тебя не влюблен? С гордо поднятой головой. Есть хорошая вещь, которая лечит, по крайней мере, две болезни. Она лечит страх, и она лечит зависимость. Это ненависть. Ненависть – хорошая штука. Конечно, это такое лекарство, от которого потом все равно надо лечиться. Но я за то, чтобы иногда ненавидеть. У меня есть об этом тоже стишок. Там это ненависть воет, обиды считая и так далее. Там с эпиграфом из Дюмарье. Только ненавистью можно избавиться от любви, только огнем и мечом. Я считаю, ничего страшного нет в том, чтобы возненавидеть партнера, да особенно если он изменил еще, да возможно, если он еще нагло, с какой-то даже радостью говорит, а вот я, значит, в тебя не влюблена, не влюблен. И если, ну, понимаете, вот есть в воспоминаниях Натальи Роскиной замечательная цитата из Ахматовой. «Я тысячу раз бросала, но то, что сделал со мной Гаршин, это запредельное неприличие». Вот бросать надо уметь прилично, без самолюбования. Ей-богу, зло переносимо, как ураган или прибой, когда не хочешь быть красивым, не умиляет собой, взирая, как пылает Троя или Отечество. Пока палач не зрит в себе героя, но честно видит мясника. Но пафос, выискренность, невинность, позор декора, смрад тират, любезный друг, я все бы вынес, когда б не этот драм-театр. Вот когда вас бросают публично, демонстративно, да еще стараются перед вами пройтись с новым партнером, я совершенно не против того, чтобы в этой ситуации отомстить, возненавидеть, ну и вообще как-то постараться сделать гадость. Ну, потому что мерзость, она наказуема. А это именно такая чистая мерзость. Что вы думаете о романе Фолкнера «Шум и ярость», есть ли у вас концепция этого произведения? Андрей, а чего там думать-то, собственно говоря? Эта вещь достаточно подробно обсуждена и прокомментирована самим Фолкнером в его знаменитых лекциях. Он со студентами ее подробно обсуждал. Он пытался написать историю о том, как умирает бабушка, и детей услали из дома. И один мальчик, брат, влюбленный в сестру, Кэдди, смотрит на ее штанишки, и когда она залезает на вяз, он снизу наблюдает. Измечает, что штанишки испачканы, и возникает тема грехопадения. Но он это написал глазами идиота. Потом глазами Квентина, вот этого брата. Потом глазами другого брата, нормального такого, более-менее, ну, из всех героев «Шума и ярости», наиболее такого адекватного человека. А потом просто изложил, как все было. И даже когда он свел все эти рассказы в одно, все эти четыре, у него цельного впечатления не получилось, и он остался романом недоволен, хотя очень его любил. Это, знаете, в жанре романа «Наваждение», когда вот вас преследует картинка, и вы хотите эту картинку записать. Вот его преследовало это видение летнего дня, когда детей выгнали из дома, и они играют у ручья. Он хотел это написать, и там открывались новые и новые бездны трагизма. И он вот написал такие четыре части, потом еще добавил к этому хронику жизни героев. И у меня есть ощущение, что «Шум и ярость» – это великая художественная неудача. Но если бы это была художественная удача, она бы не производила такого болезненного, мучительного впечатления. Все читают только главу про мальчика-идиота, про его кастрацию Бенджи, про его любовь к Кэдди, про его страшное одиночество, про переменившийся его и неотслеживаемый им, переменившийся возраст и то, как он пытается обжиться в этом новом теле, про отсутствующее время, потому что для него все события происходят одновременно, и Фолкнер специально выделяет курсивом то, что было раньше. То есть, вот все читают эту главу, ну, точно так же, как в «Улиссе», все читают несколько первых глав. А вы прочтите вторую. Мне кажется, что вторая квентиновская, она самая интересная. И у меня, кстати, вот я позаимствовал из нее некогда эпиграф для ЖД, и вообще я вторую часть вот перед самоубийством люблю больше всего. Третья любопытная, четвертая глазами служанки. Я, понимаете, очень люблю и чувствую атмосферу этого дома. И этой жизни. Не потому, что я в этом жил, А потому что настроиться на волну Фолкнера, на его густопись, мне легко. Я это представляю, я в этом живу. Поэтому я этот роман всем рекомендую. Услышимся через 3 минутки.
То, о чем не говорили по радио.
Горный в роли адвоката кремлевского дьявола. Подробности в блоге Александра Горного.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Решением страшного Басманно-Преображенского суда за систематическое ведение действий разговорного характера в прямом эфире в присутствии совершеннолетних Фельгенгауэр Татьяна и Плющев Александр приговариваются к 3 часам общественных работ на радио «Эхо Москвы» ежедневно с понедельника по четверг с 8 до 11.
Аудитория «Эхо» собирается для того, чтобы вместе со мной поизучать Россию. Точно. И сделать о ней выводы. Я вообще не даю оценок. Я исследую и рассказываю о том, как явления у нас на лабораторном стекле невзоровских средств перемещаются, пищат и трогают друг друга лапками. Я работаю пинцетиком, а не эмоциями.
Каждую среду после 21 часа авторская программа «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
Невзоровские среды!
По средам после 23 часов.
Программа «Винил» на радиостанции «Эхо Москвы». Пластинки всех времен и народов, никакой цифры и только живьем. Ведущий программы – коллекционер Михаил Уницын.
По средам после 23.
Опять в «Одноклассниках» сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на «Эхе».
Правильно, а еще в «Одноклассниках» на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Продолжаем разговор. Представьте вопрос, кого бы из писателей всех времен народов вы взяли в ангелохранителя, если бы вам такое было предложено. Но у меня и был такой писатель, Житинский, он меня до некоторой степени хранил, я был его ученик. Слепаковым, может быть, я очень часто сталкиваюсь со свидетельствами ее загробного присутствия в моей жизни. А Пастернак мне несколько раз очень сильно помог, и как-то трудно подумать на другого, очень уж виден почерк. Вот Пастернак, пожалуй, если бы я не постеснялся его беспокоить, потому что я уверен, его покровительство умоляют миллионы, но я бы попросил его иногда приглядывать все-таки. Мне кажется, его загробные возможности довольно велики. Читали ли вы Имре Кертеса? Как оцениваете его творчество? Практически не читал. Из венгерской литературы знаю только Лаоша Мештерхази, «Загадку Прометея», и «Ласло Краснохаркаи». Я одолел, хотя и не без труда, «Станинское танго». Фильм так и не смог ни разу досмотреть. И преклоняюсь перед теми, которые эти 7 часов смотрели не по разу. Я вообще не понимаю, как можно Беллу Тара смотреть. Но, наверное, это героизм. Это, как помните, писал Аркадий Бухов после премьеры «Вагнера». Думаю, Британский музей дорого бы заплатил за скелеты тех людей, которые досидели до конца. Вот здесь, пожалуй, я бы тоже дорого заплатил за их скелеты. Архаика – это всегда набор родимых пятен. Традиции, старые добрые времена, скрепы. Или это все же ступени лестницы, где каждая ступень начинается как модерн, а заканчивается как архаика. Понимаете, если понимать под архаикой традицию, то, что мы вкладываем в слово «традиция», по Витгенштейну слово – это его употребление в языке. Под архаикой мы понимаем всегда одно и то же. Преимущества имманентных признаков, семейных, земляческих, родовых – и, соответственно, предпочтение коллектива личности. Вот это всегда характерно для архаики. А то, что все начинается как архаика и заканчивается как модерн, это, к сожалению, картина слишком оптимистическая. Прогресса нет, скорее всего, есть цикл, но есть некоторое смягчение нравов. Только христианство размыкает вот этот круг и начинает какое-то осевое движение. Христианство затем и нужно, чтобы размыкать круги. Но мне представляется, что архаика – это всегда одно и то же. Архаика – это всегда вера в коллектив и неверие в личность, и это вера во врожденные данности, а не приобретенные качества. Как вы оцениваете роль европейской цивилизации в том, что происходило за последние 25 лет в России? Она никак не влияла. Она эволюционировала, конечно, она смотрела издали, она тащила Россию к себе, она отталкивала Россию потом, она сейчас склонна к тому, чтобы махнуть рукой на Россию, при условии делать со своим народом что угодно, но не травите своих агентов на нашей территории. Ни одна из этих позиций не кажется мне успешной и вдумчивой. То есть, вот стихотворение «Бремя черных», которое я недавно опубликовал, как раз и развивается эта мысль о том, что на Арканаре земляне вели себя неправильно. И ровно так же неправильно вели себя европейцы с Россией. Они все-таки все время подчеркивали свою чужесть, во-первых, и, во-вторых, вот в этом чередовании то объятий, то отторжений, то богоносец, то рогоносец, мне тоже видится какое-то отсутствие четкости, отсутствие концепции. Ну, у России у самой нет концепции своего развития. Откуда же ее брать в Европе? Почему, на наш взгляд, одни страны и нации являются литературоцентричными и порождают великую литературу, а другие нет? У меня была своя версия, что как бы чем сильнее архаика, тем сильнее зов модерна, чем больше вот этот вот разрыв, диапазон. Австро-Венгрия породила великую культуру именно потому, что там очень сильна была архаика, и из-под нее очень хотелось вырваться. Британский консерватизм был очень силен, поэтому возникли явления Голсуорси, Оруэлла, Уайльда и так далее. То есть, чем сильнее мертвый хватает живого, тем сильнее получается литература. Модернизационный порыв Петра в XIX веке привел к появлению великой русской литературы. Если бы не этот порыв и не вражда славянофилов и западников, я думаю, ничего бы не было. А трилогия Лазарчука и Успенского «Гиперборейская чума», почему первая книга очень отличается от двух последующих? Они мне показались слабее. Понятно почему, потому что сиквелы всегда кажутся слабее, кстати, и приквелы тоже, но мне «Гиперборейская чума», как раз вторая и третья части, они мне кажутся более загадочными, более многослойными и в каком-то смысле менее праздничными. «Погляди в глаза чудовищ» – радостная книга, а от избытка эмоций, чувств и таланта, такая она вся как шампанское, как бенгальский огонь, такая брыжущая книга, а вот «Гиперборейская чума» и «Марш экклезиастов», «Марш экклезиастов» – это такая, скорее, уже более трагическая и более взрослая, что ли, интонация. И там очень много мыслей. Это, если первый том – это просто история про противостояние динозавров и такая попытка наша написать ответ маятнику Фуко, то вторая и третья книга, они как бы глубже заглядывают в человеческую природу, мне кажется. Зачем выбран Гумилев-старший в качестве главного героя? Ну, потому что они хотели написать русский эзотерический роман. Им показалось, что в качестве эзотерической фигуры, в качестве первого русского мистика, оккультиста, больше всего годится Гумилев. Поэт-духовидец, поэт, прозирающий иную реальность сквозь вот толщу лет, поэт, который гораздо более, в большей степени, чем, например, символисты, был визионером, и именно потому, что он пытался им не быть, у него это самый чистый случай. Да, я, в общем, считаю, что это выбор правильный. Гумилев, чудесно спасшийся на него, идеально нанизывается история 20 века, и потом Гумилев обладает всеми чертами классического романного героя, конкистадор, такой фустианец, жажда познания, молодость, красота, все дела. И красота, правда, своеобразная, но он был урод, монгол, урод, писал про его Рейснера, при этом совершенно неотразимый человек и страшно красивые руки. Что важнее для человека, широкий кругозор или глубинное знание специфических вещей? Широкий кругозор, как ни странно. Если у вас есть кругозор, вы сумеете выучить несколько специфических вещей. Ну, может, я говорю, исходя из личного опыта, но специалист подобен флюсу, я с этим согласен. Я не очень люблю людей, которые знают узкий кусок своей науки. Я люблю людей, чьи интересы непредсказуемы и широки, как у Дьяконова, как у Жалковского, как у Кнорозова. Как музыка Азнавура отразилась на мировой литературе? Никак, абсолютно. На кинематографе в некоторой степени. Азнавур всегда подчеркивал, что он просто, вот в интервью «Эху» знаменитом, что он просто пишет песни и не хочет ни на что влиять. Наверное, сам образ Азнавура, я был на одном его концерте в Швейцарии, я оказался там случайно и пошел. А сам образ вот этого маленького, пожилого, неунывающего, почти казавшегося бессмертным армянина, он людям внушал какую-то веру в бессмертие человеческого духа. Когда Азнавур собирал деньги на помощь Спитаку, это было необычайно трогательно. Но при этом я не думаю, что он ставил себе амбицию влиять на мировую культуру. Он именно потому и повлиял, что совершенно об этом не думал. Критики Умберто Эко называли литературной инженерией его сборник «Открытое произведение». Что вы думаете по поводу его взглядов? Ну, все структуралисты, а Эко безусловный структуралист, всегда бывают упрекаемы в том, что их филология – это литературная инженерия. Я считаю, что структурализм дает нам массу ценных инструментов. Не надо только эти инструменты абсолютизировать, молиться им, обожествлять. Структурализм – это удобные вещи для анализа инвариантов, сквозных тем, вообще для анализа художественного текста. Но одним структурализмом и вот этим таким литературным инцестом, постоянным отслеживанием, откуда та цитата, откуда такая-то нота, этим можно литературу убить. О чем, собственно, и сказала Ахмадулина. Вы мне успеете ответить, но как же мне с собою быть, ведь перед тем, как мною ведать, вам следует меня убить. Очень правильная мысль. Это иногда прикалывает бабочку насмерть. А надо, чтобы она все-таки летала. Как заявленная проблема Толстого и смерти решается у Достоевского? Для Достоевского смерть была скорее фикцией. Вот Маша лежит на столе, увижусь ли с Машей, дневниковая запись о жене. Он мне, первый, мне кажется, он не допускал все-таки исчезновения полного. Толстой всю жизнь его боялся и чувствовал в этой связи острейший когнитивный диссонанс. А Достоевский, мне кажется, настолько остро чувствовал бессмертие, что в моем любимом эпизоде из Карамазовых, отпевание старца Зосимы и его явление Алеши, вот эта радостная глава про Кану Галилейскую, несут еще вина, это как раз выдает в нем такую светлую, радостную веру. Ее было в нем мало, и в его текстах она редко проявлялась. Но иногда, прорываясь, она давала поразительный эффект. Я думаю, что для Достоевского вера была почти физиологична, очень естественна. В отличие от Толстого, который пытался в себе расчистить эту веру, но, к сожалению, не находил. Как вам мыслить гуманной педагогике Шалва Амонашвили, или бывает ли гуманизм экстремальным? Видите, для меня Шалва Амонашвили сложное явление. Он гениально одаренный педагог и психолог. Он великолепно общается с детьми. Но как только он берется теоретизировать, как всякий гениальный практик, он говорит очень много общих и пафосных слов. Педагогика – это же в руках. Это нельзя передать, ну, разве что инициировав. Это нельзя, если угодно, этому нельзя научить. Это как талант актерский, режиссерский. Мне кажется, Амонашвили очень этим одарен, а с его теоретическими выводами я чаще всего не согласен. И вообще, мне кажется, что пафоса многовато. Можно ли лекцию о философских основах акмеизма, символизма и футуризма? Ну, философские основы символизма совершенно очевидны. Это простите, учение Платона, о чем и Блок говорил, пред ним встают идеи Платона, великолепные миры, весь вообще символизм пошел с неоплатоников. Корни философские акмеизма, безусловно, ницшанство. А вот насчет корней футуризма трудно сказать, какой у них был теоретик. Ну, а, наверное, вот, как ни странно, Уэллс, Маринетти, люди, зацикленные на образе будущего. Ну, Уэллс, конечно, философ. А я думаю, что у футуризма с теоретической подкладкой было хуже всего. Возможно, что философские корни футуризма, в частности, зацикленность на преодолении смерти, они находятся у Николая Федорова, которого читать, на мой взгляд, совершенно невозможно, но Маяковский почерпнул у него идею бессмертия, насущно его волновавшую, идею философии общего дела. Она есть и в Клопе, в таком странно трансформированном виде. Он верил в то, что наука рано или поздно подарит человечеству бессмертие. Другое дело, что нафига такое бессмертие. Но думаю, что философские корни футуризма, во всяком случае Хлебникова и Маяковского, они в поэтике Федорова, по-моему, величайшего путаника и, думаю, безумца, хотя, говорят, очень трогательного человека. Вы сказали, в прошлый раз бывают периоды деградации, как в России в 85-91, когда фактически революция привела к полному обрушению культуры. Я в смятении, а как же перестройка, гласность, путь к демократизации и прочее. Наташ, по плодам их узнаете их. Никаких великих текстов не было создано в это время. Напечатаны сотни, а созданные практически ни одного. Но это связано прежде всего с тем, что, во-первых, великая проза не пишется по горячим следам, а во-вторых, это все-таки был процесс разрушения, деструкции, а не созидания. 20-е годы – это великие эстетические проекты, кое-что тогда создавалось. А и утопизм Богданова, и антиутопизм, а, на мой взгляд, все-таки утопизм Замятина, и утопизм Маяковского – все это вполне легальные формы бытования искусства, вполне легитимные. А 85-91, кстати, вот сегодня 31-я годовщина программы «Взгляд», кроме программы «Взгляд» ничего принципиально нового-то и не было создано. А прежде всего потому, что высота взгляда была недостижима, все происходило очень быстро и очень пошло. Понимаете, единственный фильм тех времен, сохранивший художественное значение, это «Астенический синдром», как мне представляется. И, конечно, «Холодное лето 53-го», но это историческая картина, и она про другое. Она все-таки снята на основе уже имевшегося литературного материала. Хотя я считаю, что Прошкин очень крупный режиссер, недооцененный. Искусственный организм Шариков хотел стать человеком, не получилось, а в естественном состоянии это собака. Аналогия с нынешней Россией поразить. Нет, на самом деле это просто, это вписывается в очень такую мрачную традицию рассказов о животном, превращающемся в человека, начиная с острова Доктора Моро и кончая Днем гнева. Это нормальная такая практика, но говорить, что есть какие-то сегодняшние аналоги, нету, потому что для того, чтобы они возникли, нужен профессор Преображенский. А Преображенский давно либо уехал, либо умер, либо пошел наймитом крупного капитала. Я такой фигуры сегодня не вижу. Мне тут, кстати, прислали довольно глупую статью о том, причем такую агрессивно глупую, что Преображенский – это ненавистный Булгакову герой, на том основании, что он иногда визгливо разговаривает. У Булгакова вообще любимые герои, или, по крайней мере, симпатичные ему герои, описываются в довольно скептических тонах. Но неужели Булгаков, происходивший, вы сами знаете, из какой семьи, дал бы, имевший совершенно религиозные поповские корни, дал бы фамилию Преображенский отвратительному для него герою. Вот Персиков, там все понятно. А Преображенский – это человек, который поддался великому заблуждению и его исправил. Понравилась ваша мысль об антенне, которая ловит волны счастья. Как ее отрастить? Тренируйте чувство благодарности. Верите ли вы в гадание и судьбу на ладони? Я сам довольно точно умею гадать по ладони, но как я это делаю, не знаю. А в гадания верю. Некоторые люди, которые занимались этим, ну, ради интереса, как хобби, вот часто мной упоминаем Навелу Матвею, гадавшая по картах, ее мать научила играть на семиструнной гитаре и гадать. Она имела в поселке кличку «Цыганка» в Чкаловском. А вот Матвею гадала совершенно безошибочно. Она не ошибалась никогда. Я часто просил ее погадать в какой-то значимой ситуации. Вы говорили, что главное в жизни привнести сюда человечность. С чего начать? С семьи, я думаю. Вот тут хороший вопрос в письма пришел, что я думаю об американском фильме «Deliverance» и какова его символика. Фильм 1972 года «Deliverance» – это экранизация романа «Избавление» или «Облегчение» романа Джеймса Дики, который был довольно-таки интересной фигурой. Я этот роман в свое время прочел за одну ночь, не в силах от него оторваться, тут по-русски, правда. Проблема в чем? Джеймс Дики был одним из крупнейших, во всяком случае, одним из самых признанных американских поэтов середины века. Он, ну, там и в Белый дом его приглашали стихи читать, и его стихи, там, «Сила полей» – это, наверное, такой один из самых пронзительных манифестов корневой настоящей Америки. И поэтому почти все, что я прочел про несчастную вот эту и счастливую, и бестселлерную, и непонятую книгу «Deliverance», оно очень плоско. Книга гораздо более сложная и гораздо более увлекательная. Ну, там я не буду вдаваться в то, как она сделана, что там первые 100 страниц действия развиваются очень медленно, трое друзей едут, спускаются по реке в глухих лесах в Джорджии, ну, а потом они встречают там двух то ли самогонщиков, то ли маньяков, и они, эти самогонщики гипотетические, насилуют одного и чуть не изнасиловали второго, но тут подплыла вторая пара, на помощь убили стрелой главного маньяка, ну и там не буду дальше рассказывать. Очень такая неожиданно жестокая и как-то, знаете, грубая вещь. Но при этом поразительные силы куски, когда герой, совершив месть, совершив убийство, смотрит ночью на эту нареку, вот эту с большой высоты со скалы, и видит нечеловеческую красоту происходящего, которую ему до этого убийства не открывалось. Вот у Достоевского убийство раздавило Раскольникова, а здесь оно, наоборот, подарило ему какую-то совершенно особую красоту, особое чувство жизни, потому что он убил гадину, беспримесную, страшную гадину. Он уменьшил количество зла в мире. И это избавление от гадины, оно стало для него своего рода инициацией. Он перешагнул через трудный этап жизни, он стал человеком. Это жестокая мысль, но точная, и поразительные мощности, там пейзажные куски, и вот это сам экшен прописан, конечно, с гениальной изобразительной силой. Это история о том, как маленький человек перестает быть мещанином, обывателем. Жестокая история, но, понимаете, когда перед вами такое беспримесное, такое наглое, такое глумящееся зло, его надо убирать, иначе оно будет себя чувствовать безнаказанным, а это хамство Богу. Так что, мне кажется, «Deliverance», который действительно можно перевести как «Избавление», это важный роман, очень американский роман. Понимаете, «Волкодав прав, а людоед нет». Хотя я знаю, что если вы его прочтете, найдется масса людей, не желающих это признавать. Очень много глупых трактовок и толкований, типа вот эти четверо также насилуют дикую природу, как потом насилуют их, или что это история о ненависти города и деревни. Это все бред, мне кажется. Это история именно о том, как человек наказывает зло, берет себе полномочия Бога, и поэтому какое-то время видит мир глазами Бога. Жестокий роман, но очень важный. Почему среди тех, кто называют себя патриотами, так много людей малокультурных и ограниченных? Понимаете, людей малокультурных и ограниченных вообще много. Но, конечно, патриоты, они просто чаще прибегают к имманентностям, к врожденным данностям, чем люди, сами себя сделавшие или имеющие какие-то заслуги. Когда человеку нечем гордиться, он гордится фактом рождения на определенной территории. Хотя, как этим можно гордиться, я, честно говоря, не понимаю. Можно любить родину, жалеть родину, уважать родину. Но гордиться – это пошлое чувство. Действительно, на имманентные признаки, на то, что получено не по заслугам, а по факту рождения, чаще всего опираются люди неумные. Здесь вы правы. У Тарковского в «Сталкере» ученый боится, в том числе, что до комнаты, в которой исполняются желания, однажды доберется какой-нибудь фюрер и пожелает так, что никому не поздоровится. Писатель же ему возражает, что если дать таким психопатам то, чего они в самом деле желают, на этом они и успокоятся. А какова ваша позиция? Моя позиция такова, что никакой комнаты нет. Эту комнату придумал «Сталкер». Никакой фантастики в фильме Тарковского нет. И Аркадий Стругацкий именно за это с ним так отчаянно спорил. «Сталкер» выдумал эту комнату, исполняющую желание. А насчет того, что если бы возможность исполнять желание получил бы подонок, то он бы ограничился бабками и алкоголем, нет, к сожалению, это упрощение. Люди любят не столько достаток, сколько власть, не столько уважение, сколько значительность, не столько деньги, сколько возможностей. Человек вообще по пирамиде Маслоу, он рожден для великого, а вовсе не для мелочного. Поэтому, конечно, если бы маньяк туда попал, он бы заказал себе Третью мировую войну. К сожалению или к счастью, комнаты, исполняющие желания, равно как и золотого шара, не существует. Зона – это великая обманка. Даже когда она является портретом советского социума, как в оригинальной повести, она обманывает. Вот Арчи скрутила, вот пошел сталкер Редрик Шухарт среди черных клякс, пошел загадывать желание, а желание его не сбудется. Потому что если делать добро и зла, никакого добра не получится. Великая обманка этого счастья есть одна из главных тем романа Стругацких, который так долго не понимали и который нюхом расчухала только советская система, обладавшая не головным, а спинным мозгом. Ну, вернемся через 3 минуты. Продолжаем разговор. Поделитесь вашим мнением о стихотворении Заболоцкого «Старая актриса», почему оно не нравилось Ахматовой? Ну, видите ли, две причины. Я вообще всегда, когда читаю «Старую актрису», я неудержимо реву. И первый раз, я помню, под дождем, читая его, ревел, как этот же дождь. Для меня «Старая актриса» – одно из лучших стихотворений Заболоцкого. Две причины, по которым Ахматова его не любила. Во-первых, Ахматова самого Заболоцкого недолюбливала, и было за что, потому что это ведь никто иной, как он. Периодически заявлял: курица не птица, баба не поэт. Конечно, это некоторая мизогиния, свойственная Бриутом в целом, она была скорее игровой, потому что именно Заболоцкому принадлежат мучительные стихи о жене. «Если печешься на деле о благе, о счастье людей, как мог, то не видит доселе сокровища жизни своей». Но все равно, конечно, она не могла ему, Ахматову, простить некоторых его высказываний. Вторая причина. Ахматова обладала некоторым таким центропупизмом, благородным, по-своему трогательным. Она не могла рассматривать стихи в отрыве от их возможного адресата, и ей казалось, что все стихи адресованы ей. Что Пастернак постоянно к ней адресуется, и что он делал ей предложения, что Заболоцкий имеет в виду ее в «Старой актрисе», что Набоков в «Пнине» пародирует ее, а не, допустим, Адоевцу, против которой направлена Лиза Боголепова. Это замечательный памфлет, даже «Пасквиль», я бы сказал. А Ахматова полагала, что, ну, как тот же герой Набокова в «Signs and Symbols», она полагала, что все о ней. И поэтому в «Старой актрисе» она увидела намек на свою жизнь, на то, что поднимает над миром такие сердца неразумные силы искусства, что, может быть, девочка, которая живет у него в подвале, это дочь Пунина Ирина, ну и вообще, что она создала культ своего великого прошлого. Такие глупости могли приходить ей в голову человеку страшно затравленному и много повидавшему. Вы знаете, что для нее был праздник, если ее не ругали в газете в 1947 году. 46-47 вообще для нее Голгофа. Но, естественно, это породило определенную деформацию психики. Ей стало казаться, что все самое неприятное и пасквилеобразное пишется против нее. Хотя, конечно, старая актриса, это стихотворение не о ней и вообще не о конкретном человеке. Это стихотворение о неразумной силе искусства, которое знать не хочет морали и не спрашивает о ней. Заболоцкий никогда бы не дошел до того, чтобы писать про Ахматову пасквили. Это совершенно не его. Как вы относитесь к Соррентино? Ну, с интересом, но не более. Есть ли в Иксе параллель с сердцем ангела? Ну, видите, это же не Херцберг придумал сыщика, который ищет себя. Это появлялось уже и у Дойла, и у Чехова в «Драме на охоте» и так далее. Ну, и у Агаты Кристи, и в Роджере Кройде, когда убийца оказывается повествователь. А в данном случае это именно так, потому что Херцберг пишет роман именно от лица «Fallen Angel», «Павшего ангела». Мне кажется, что это просто прибегание к одному и тому же приему. И потом у меня же герой Икса, он никого, собственно, не ищет. Он просто не помнит о своем втором «я». Это довольно частая история. Вы почти постоянно, за редкими исключениями, находитесь в путинской Москве. Все мы знаем, что демократические американцы планируют сбросить на Москву от 4 до 8 атомных бомб. Эти планы, они даже не секретят, а выставляют на обозрение. Как же вы рассчитываете выжить? Может, все же Майами? Или на худой конец Калифорнии? Может, даже Киев? Может, есть мысли у друзей из редакции? Гош, вы этого не дождетесь никогда. Я, главное, не... конечно, вам стало бы легче. Вам бы стало не с кем себя сравнивать. Но этого вы не дождетесь. И главное, Гоша, вот смотрите, столько умных и полезных и актуальных вопросов задают другие люди. Нет, вам надо обязательно явиться на форум и громко испортить воздух. Вот зачем, откуда у человека такая страсть подставляться, такая страсть говорить глупости, острить не смешно, и при этом еще подписываться. Гоша, вам надо работать над собой, мне кажется. Вы, Гоша, больны. А Дмитрий Львович, здравствуйте. Так получилось, что я пережила травлю на работе. Ну, вы в этом не одиноки, Алиса. В результате этого у меня возникли сложности в общении с коллегами, я не могу с ним поздороваться, опускаю голову. Подскажите, как пережить боль внутри себя, выстроить с коллегами нормальные отношения. Алис, поменяйте место работы. Я 1000 раз говорил, там, где вас травили, вы уже счастливы не будете. Это вы плохо выбрали работу, но вы не виноваты. Запахи описать очень трудно, но кто, по вашему мнению, в литературе описывал их лучше всего? Чехов? Особенно, конечно, в острове Сахалин. Там описание спертого воздуха в камере, вот в этом, ну, в избе, где они спят, на этой каторге, где мокрое сукно меняется с тухлой, мешается с тухлой рыбой, гнилой капустой, с остатками несвежей пищи, и нечистот, и вот испарений грязных тел, и воздуха промозглого. Нет, это величайшее описание, и после него просто начинает по-настоящему тошнить. Чехов большой мастер при описании запахов, духоты, сдавленных, спертых пространств. Ваше мнение о творчестве Гёте или Шиллера, не могли бы их сравнить? Ну, понимаете, в истории каждой великой литературы, у истоков каждого ее великого этапа стоят раскаявшийся варяг и раскаявшийся хазар. Мне кажется, что Гёте и Шиллер – это как раз такая пара. Шиллер – это задумавшийся и начавший, что ли, раскаиваться революционер, а Гёте – это как раз такой консерватор, под конец жизни начавший что-то понимать и смотреть на вещи несколько иначе. Верите ли вы, что время постмодерна прошло и вернулся реализм. Понимаете, реализм никуда особенно не уходил, но я согласен с Михаилом Успенским, который говорил, что реализм как раз уродливо задержавшаяся литературная мода. Потому что, ну, реализм – это не то, чем можно увлечь читателя. Это можно его в лучшем случае иногда утешить, и то нет. Конечно, реванш сказки, реванш фантастики – это неизбежно. И то, что она выйдет из гетто и станет своего рода мейнстримом, это, по-моему, нормально. Мы живем во времена фантастики, во всех отношениях фантастические времена. Читали ли вы Стивена Фрая, что скажете о нем, как о писателе? Ну, как об артисте, мнение мое выше. Ну, в любом случае, Стивен Фрай гораздо лучше Макса Фрая. Это без разговоров. Почему герой Присли Стэнтон считал, что говорит правду, все равно, что делать опасный поворот на большой скорости? Ну, это, по-моему, совершенно очевидно. Ведь правдой мы называем худшее о мире и людях, а вовсе не объективную реальность. По-моему, это совершенно очевидно. В мемуарах Александра Бенуа помню сцену знакомства автора Зинаид Гипс. Я тоже помню. Она сразу сказала, а в чем вы декаденствуете? Что это была за мода в России конца 19 века? Понимаете, Гиппиус, она как раз не декаденствовала. Гиппиус – это как раз такая попытка сохранить прямоту, здравомыслие, мужское, отсюда и псевдонимы, например, Антон Крайний или Робшин, подаренный потом Савенкову, она не декадент. Она пытается помирить декадентов с церковниками. Она человек очень подчеркнуто здравомыслящий, как мне кажется. Поэтому ей не нравились декаденты ради моды, декаденты ради самоуничтожения демонстративного, ради такой красоты распада. Это она осуждала. Можно ли назвать Талькова более зрелым поэтом, чем Цой? Нет, конечно. Цой минималист, но у него есть поэтические прозрения. У Талькова их не было. Тальков – это не поэзия. Он на вид более мастеровит, более профессионален, но его стихи – это набор пошлостей. А Цой – это все-таки человек, о многом догадывавшийся, но не все умевший выразить. Что вы можете сказать про комментарии Руднева к логико-философскому трактату? Видите ли, я ни с чем Руднева не согласен, но читаю его всегда с интересом. Мне интереснее были его комментарии к Винни-Пуху, мне кажется. В финале фильма «Губенко. Подранки» звучат стихи Шпаликова «По несчастью или к счастью». Почему именно эти строки нужны здесь режиссеру? Ну, потому что Губенко в этом фильме возвращается в свое прошлое и понимает, что это бессмысленно, понимает, что от этого только хуже стало. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищем ни тебе, ни мне. И пытаясь спуститься вот в это прошлое, про которое сняты Подранки, он лишний раз убеждается, что из своего настоящего он не может ни понять его, ни оценить. У Губенко режиссера были выдающиеся прозрения. Это потом его погубила та жизнь, тот контекст, в который он был погружен. Как чувствовать себя спокойным, когда спас человека от рака и от тюрьмы, а это остается тайной для всех? Знаете, добродетель сама себе награда. По-моему, надо радоваться тому, что это остается тайной для всех. Если бы это стало гласно, а может быть, что-то испортилось бы. Вообще, молчи, скрывайся и таи. Можно ли лекцию о Леониде Филатове? Я подумаю, я Леонида Филатова близко знал и часто с ним разговаривал. И присутствовал на авторском чтении его прозы и стихов, совершенно гениальных актерски. И в последние годы его жизни часто у него бывал. Но чтобы о нем говорить, надо все-таки какие-то главные мотивы его поэзии, его драматургии припомнить. Я много из него помню наизусть. Но мне кажется, что самая такая автобиографическая и самая важная для него пьеса – это «Опасно и очень опасно», и попытка сценической версии Шодерло де Лакло «Опасных связей». Там есть о чем. Понимаете, в Филатове было бритерство. Он искренне полагал, что любовные удачи, такая жизнь более или менее яркая и, я бы сказал, демонстративная, это такой способ протестовать против угрюмости застоя. Это бритерство в нем было. И поэтому де Вальмон у него таким же получился. Человек, который как бы от противного через порог утверждает свою свободу. Это спорная тема, тут есть о чем говорить. Но сейчас я к этому не готов. Это надо, наверное, мне перечитать. Мне кажется, что один из самых ужасных героев «Холодного лета» – это управляющий фактурой «Изотов». Его играет Юрий Кузнецов. Этот герой будет процветать при любой власти, хотя бы и уголовно. Да, вы правы, здесь, конечно, есть это ощущение страшного совершенно персонажа, который, выживает при любых режимах и устраивается хоть при зэках, хоть при ком. Там есть о чем разговаривать, но главный пафос фильма, он все-таки не в этом. Главный пафос фильма в том, что никакие реформы не состоялись, что это не освобождение, что это имитация, что это выпустили уголовников, а мир остается уголовным. И для того, чтобы в нем выжить, надо быть не Копатычем, а надо быть вот тем, кого там играет Приемыхов. Надо быть страшным. Иначе ты не выживешь. Это солженицынская мысль, глубокая и действительно очень скептическая по отношению к этой эпохе. Узнал, что вы собираете антологию тюремной лирики, когда она выйдет. Не я собираю, собирает Аня Петренко, которая и сама сидела, и сама пишет прекрасные стихи и песни, которая была в НБП, у которой два красных диплома и одна золотая медаль. Аня Петренко, которая, кажется мне, одним из самых интересных сегодня исследователей, описателей тюремной темы и, прежде всего, тюремной лирики. Я в журнале «Неволя», когда Ним производил там, Наум Ним, его главред, производил там конкурс поэзии, был включен в жюри. И читал многие стихи, присылаемые туда, очень качественные стихи. В основном женские, мужских было меньше, а женские очень такие суровые, страшные, но без смакования физиологических деталей, без смакования ужаса, а скорее всего такие вопли оскорбленной любви. И там были потрясающие тексты. Мы произвели там награждение, но естественно, что мы будем брать не только стихи, награжденные или напечатанные в «Неволе», а там будут стихи, которые в русской поэзии, а эта тема очень богата, касались тюремной темы, начиная с 40-х годов. «Отворите мне темницу». Да что там, с 20-х? А сижу за решеткой в темнице сырой. А тема несвободы, тема тюрьмы, тема принудительности, она в русской поэзии очень развита. Мы только пока еще не решили, как называть эту книгу. Вот ее редактор Наталья Дагаева предлагает вариант «Невольные стихи». Я предлагаю вариант «Камерная лирика». Что выберет Петренко, посмотрим. Но туда же и «Узница», понимаете, Огарёвская, по-моему. Не, Полонского. Ну и у Огарёва есть, конечно, такие стихи. У Надсона очень много. А вся русская подневольная поэзия и значительная часть поэтического, настоящего, неимитационного фольклора. А это же не попсовый шансон, а настоящие лагерные песни, такие, как, я помню, тот «Ванинский порт», или «Окурочек» Олешковского, лучшее его произведение, на мой взгляд, или, вот я помню, Слепакова очень любила лагерную песню, «И не найдут твоей могилы мои пунцовые цветы». Да очень много таких текстов. И мы собираемся, ну, чего-чего, а этого Россия знала полно. Мы собираемся эту антологию выпускать. Вроде нам удалось добиться согласия редакционного начальства. Это в «Эксмо» будет выходить. Засим очень много вопросов про сборник «Маруся отравилась». Он имеет выйти из печати 7 октября. Сигналы привезут. Физически они уже существуют. Первая презентация будет 14 октября, вторая 16. Оба раза я буду, конечно, там присутствовать. И объяснять замысел. Эту книгу сильно будут ругать, и уже ругают, и это не важно. Важно, что она дает удивительно точный портрет и нынешней России, и России, скажем так, 20-х. Есть о чем говорить. Правильно ли я понял из предпоследнего Удина, что для вас идея христианства важнее, чем фактические события, происходившие в жизни Христа? Понимаете, фактических событий мы все равно не знаем. Мы, хотя книга Латынина и проливает некоторый свет на эволюцию источников, на их истолкование, использование и так далее. Я имею в виду вот ее новое исследование «Иисус из рода Давида», о котором он тоже будет очень сильно доставаться. Что я на самом деле имею в виду? А христианство – это результат расчистки, реконструкции этого учения человечеством. Это то, что человечество из него сделало. Нам не важно сейчас, призывал ли реальный Христос уничтожать культуру античности, он, конечно, не призывал. Имел ли он в себе, в своем психотипе, что-то общее с шахидами, конечно, не имел. Это поле для интересных интеллектуальных спекуляций, но не более того. Учение Христа восторжествовало в таком масштабе в мире именно потому, что оно задевает очень важные, главные струны человеческой жизни, истории, биографии и так далее. А человечество сделало учение Христа, оно его реконструировало, дополнило. Христос – это то, что оказалось жизненно нужно. Понимаете, вот в романе Чендрякова «Покушение на миражи» существует очень важная мысль, что без христианства эволюция общества была бы немыслима. Оно все равно при компьютерном там моделировании появляется в какой-то момент, потому что человек перестает действовать, исходя из прагматических соображений, и начинает действовать, исходя из принципов. Вот это очень важно. Христианство именно разомкнуло круг и сделало это в самый важный момент, когда Рим уже действительно рушился. И в какой степени аутентично учение Христа, понимаете, есть некоторые вещи, о них очень хорошо писал Георгий Адамович, которые не выдумаешь. Когда Христос на кресте кричит «Эли, Эли, лама савахфани», а кто-то в толпе слышит и говорит «Смотри, он зовет Илию». Такого не придумаешь, понимаете, точно так же, как не придумаешь вот этого моего любимого апокрифического эпизода, помните, когда Христос видит пахаря, пашущего в день субботний, и говорит ему, горе тебе, если ты нарушаешь закон по незнанию, но благо, если ты ведаешь, что творишь. Абсолютная аутентичность этой реплики, этой фразы, она для меня, ну, просто одно из важнейших свидетельств о бытии Божьем. В фильме Игоря Гостева «Беспредел» показано то, что революция в России невозможна. Как вы думаете? Нет. Я так совершенно не думаю. Просто в фильме «Гостевый беспредел» показано то, чем обернется революция в России. Она обернется, да, беспределом. Но сказать, что она невозможна и что она всегда будет оборачиваться только беспределом, нет, нельзя. Просто это верное предсказание о том, какова будет природа российских перемен. И Руслан Чутко, который сначала сыграл Плюмбома, а потом вот главного героя «Беспредела», он, мне кажется, многое почувствовал. Хотя «Плюмбом», конечно, как фильм, как произведение искусства, как метафора, гораздо выше, чем «Беспредел», гораздо талантливее. Видите ли, то и произошло в России, что свобода выразилась в издевательстве над самой идеей свободы. Это очень горько и... Наверное, и сейчас это опять будет так, но все-таки какой-какой опыт нас научил. Я думаю, что до беспредела такого мы не дойдем. У меня появилось ощущение, что у меня нет таланта, каким образом можно вернуть чувство. Ну, знаете, ощущение, что у вас нет таланта, это одно из самых жизнеутверждающих, правильных и полезных ощущений. Потому что, Володь, потому что когда вы уверены, что вам всего дано, и вас обижают и затирают, это почти всегда гарантия бездарности. Вообще обиженный поэт – это ужасно жалкое зрелище. А вот поэт, который полагает, что ему не додано, это поэт с перспективой, поэт, могущий измениться. И поэтому ваше состояние, ваш кризис – это правильно и полезно. Вы вот говорите, что у вас ужасное чувство вины перед родителями. Но это тоже нормально, потому что я сколько раз говорил, из чувства вины возникает человек модерна. И Кафке чувство вины перед родителями, оно присуще в такой степени, что все письмо к отцу, собственно, наверное, наиболее исповедальное его произведение, более исповедальное, чем все письма к Милене Есенской. А оно и есть манифестация чувства вины, горькой вины. Всегда человек модерна виноват, потому что он не с ними, не с теми, потому что он с другими, потому что он живет другой жизнью. И если у вас есть это чувство вины, ну, значит, у вас есть какая-то перспектива, значит, вы готовы жить, условно говоря. Прослушал лекцию Ксении Собчак о героине мировой литературы. Ваш подход помогает понять механизм прорыва. Спасибо, Петя. А вот кто был архетипом, прототипом Ельцина? Попробовал найти, сам не получилось. Неужели Годунов? Да нет, конечно, то, что он Борис, это еще ни о чем не говорит. Понимаете, вот найти прототип Ельцина исторически можно, а вот литературный довольно трудно. Ну, генерал Топтыгин, наверное. Вот так. Понимаете, у меня к Ельцину вообще отношение довольно скептическое. Я ему за многое благодарен, он многое сделал прекрасно. И многие люди, приведенные им во власть, замечательные, но другие люди, приведенные им во власть, чудовищные. И он не был последователен. И он все время шел на обострение ситуации, потому что только в обострившейся ситуации умел действовать. И поэтому он загонял Россию ситуациями экстремальными. И он до такой степени скомпрометировал в России любые перемены, что до сих пор нас пугают Ельцином, хотя после 96-го года он уже никаким либералом и демократом, конечно, не был. Мне кажется, что Ельцин имеет некоторые черты сходства с Хрущевым исторически, но, опять-таки, ну и необходимость постоянно бороться с соратниками и устраивать перетряски в аналогах Политбюро и интриганства, в котором он вынужден был путаться. Но мне кажется, что Ельцин имеет черты прозревшего честного аппаратчика, но аппаратчик в нем был главнее, и он хватался за любые возможности удержания власти сильнее, чем за возможности развивать страну. Мне кажется, что развитие страны уже в 96-м году никого не волновало и как таково прекратилось. Еще создавались какие-то альтернативы, какие-то возможности, но уже на уровне низовом. А я знаю, что, наверное, родственники Ельцина и друзья Ельцина, у нас немало общих знакомых, будут меня за это осуждать. И по-человечески мне эта фигура бывает иногда весьма симпатична. Но по результатам его деятельности приходится, конечно, расценивать его пребывание у власти как феноменальную способность испортить все, скомпрометировать все. И, конечно, то, что в основе поиска преемника был положен принцип личной лояльности, за это нам тоже всем еще чрезвычайно горько придется расплачиваться. Я написал биографию Марии Терезы, присылаю вам главу. Главу я прочел, спасибо, мне показалось, что это весьма интересно. Я переслал ее в «Молодую гвардию». Они мечтали издать биографию матери Терезы. Я надеюсь, что вам повезет, и они эту книгу возьмут. Потому что мать Тереза – одно из самых интересных, сложных, противоречивых и все-таки жизнеутверждающих, все-таки прекрасных явлений 20 века. Как к ней не относись, а несколько подвигов духовных, особенно ее потрясающую переписку с духовником, за ней числятся по-всякому. Другой вопрос, насколько вам удастся эту книгу осуществить по вашим лекалам, насколько там редактор вмешается. Но я буду защищать вас как могу. Услышимся через 3 минуты.
В эту среду после 15 часов дневной разворот ведут Алексей Нарышкин и Алексей Соломин. Дневной разворот в среду после 15 часов.
Мы ждем ваших вопросов на сайте эхо.мск.ру.
В эту среду после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права Высшей школы экономики Елена Лукьянова. «Особое мнение» в среду после 5 вечера.
«Все жанры хороши, кроме скучного», – изрек Вольтер. И был прав. По четвергам после 23 часов у нас в эфире «Скучно не будет».
Курс Потапенко – это будет абсолютный интерактив. Темы, какие вы хотите услышать, новости, которые вы хотите обсудить, я с большим удовольствием их обсужу и приведу предпринимателей, с которыми мы будем обсуждать реальную экономику в реальное время.
После 23 часов по четвергам авторская программа «Курс Потапенко».
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
Ну вот, прежде чем начать отвечать и читать лекцию, вот еще несколько довольно забавных вопросов. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу популярных ныне вебинаров, тренингов, курсов и прочих мероприятий, посвященных саморазвитию, личностному росту, самоанализу и т.д. Почему такое огромное количество людей платит немалые деньги никому неизвестным коучам, спикерам и просто шарлатан? Ну, во-первых, не все коучи шарлатаны. Во-вторых, понимаете, конечно, увы, современный человек нуждается в личном психологе, нуждается во всякого рода публичной и такой, я бы сказал, почти стриптизной терапии, ну, как анонимные алкоголики. Я не люблю всего этого, но признаю, что... Помните, как сказано у Горького, для пустой души необходим груз веры, ночью все кошки серые, женщины все хороши. Наверное, в некоторых ситуациях человеку нужно прислониться к терапевту. Не всякому человеку. Я бы на такой вебинар, конечно, не пошел. Но, видите, человек испытывает при таких коллективных практиках какой-то род теплого умиления, какое-то почти, понимаете, такое братство. Ну, я видел это, скажем, на семинаре анастасийцев у Мегре, когда я ездил вот на эти звенящие кедры России, чтобы о них написать. Это было ужасно жалкое и трогательное зрелище. Я видел это с совершенно другой стороны, на возрасте счастья, где шарлатанства нет, а все наоборот строится на такой довольно жесткой самоиронии и на изучении разных возможностей. Людям зачем-то надо побыть коллективом. Понять я это могу. Сегодня день рождения Есенина. Что вы можете сказать о его отношении к родине? У Есенина чрезвычайно трудно разгрести подлинные чувства под завалами показухи. Это у всех поэтов так. Они все примеряют маску лирического героя. Но у Есенина это было как-то на уровне патологии. Мне кажется, что там очень много декларативного в его отношении к матери, к родине. Больше всего мне нравится у него «В том краю, где желтая крапива». Вот это из ранних стихотворений, в которых он еще не лицедействует. Для меня Есенин начинает с 16-го года, с «Песни о собаке» и с «В том краю, где желтая крапива, худой плетень, притулились к вербам сиротливые избы деревянные». Потрясающие тексты, хотя очень негладкие, много зла от радости в убийцах, их сердца просты, но кривятся в посинелых лицах голубые рты. Вот что-то такое. Я небольшой любитель, не фанат есенинской поздней лирики, но в ранней есть ноты изумительно пронзительные. Я думаю, что он относился к России примерно как к себе, с несколько избыточным умилением. У него бывали твердые минуты и трезвые минуты самоненависти, но в остальном, мне кажется, он умиляется. И это умиление иногда фальшиво, а иногда любовно и очень трогательно. Во всяком случае, пластика России, которую он, вот портреты, изображения России, которые он запечатлел, краски России, это очень хорошо. Другое дело, что это же не Россия, а это Билибин. Это такая Россия несколько мироскусническая. И, конечно, на фоне Блока Есенин проигрывает как поэт очень сильно. Но есть определенные состояния души, в которых Есенин близок к русскому сердцу. Ну, а теперь поговорим о Шпаликове, поскольку подавляющее большинство сошлось на лекции о нем. Там 10 человек, как бы даже уже не 11. Я только что о Шпаликове вот довольно много говорил с разными людьми. И с первой его женой Рязанцевой, и с Майей Туровской, и с Мендадзе. Для меня Шпаликов действительно главный сценарист 60-х годов. И он запечатлел, как мне представляется, я уже много раз об этом писал, запечатлел главную эмоцию 60-х. Запечатлел он ее и в стихах, и в сценариях. И, кстати, то, что он был поэтом и сценаристом, это очень точно показывает, что новая волна создается поэтами. Новая поэтика, новый язык – это делают люди, которые понимают в стихах. Вот Жак Превер, который создал новое французское кино – 50-х, создал «Детей Райка» и «Врата ада». Кстати, «Врата ада» фильм ничем не хуже. А до этого еще «Набережную Туманов». Вот Шпаликов был нашим советским Превером, нашим поэтом, который запечатлел новую эмоцию. И эта новая эмоция, как ни странно, это не эмоция счастья, умиления, а это эмоция тревоги. Главное ощущение 60-х годов, а особенно в сценариях Шпаликова, это чувство, что уютный мир кончился, и наступил мир довольно страшный. Мир, в котором надо уже отвечать за себя и отделяться от коллективных матриц. Ну, помните, в «Заставе Ильича» один из героев говорит: «Как было хорошо в армии, все решали за меня, здесь надо думать самому». И в СССР тоже было отлично. И там же этот замечательный эпизод, который придумали Хуциев с Миронером, когда еще они писали первый вариант сценария, это отец, диалог с отцом, который ничего не может подсказать. Помните, там у него, у отца, погибшего на войне, главный герой, помню, Любшин, хотя я не точно помню, спрашивает, как мне быть? Ну, чем, говорит, откуда я знаю, я младше тебя. Вот то, что невозможно почерпнуть ответы на главные вопросы жизни из общения со старшими, из классических схем, из общения с передовыми рабочими, уже нет этих ответов. И вот более того, 60-е – это не время единений, это время разрывов. Мне кажется, что душу 70-х тоже понял один Шпаликов, и об этом можно судить по двум его лучшим сценариям, по «Прыжку, как обвалился потолок», так и не поставленному, хотя какие-то элементы его вошли в нежный возраст Соловьева. Ну, потом из этого получился сценарий «Все наши дни рождения», потом вот из этого получился соловьевский фильм. А, соответственно, второй «Девочка Надя, чего тебе надо?». Вот «Девочка Надя» – это для меня вообще лучший, главный сценарий Шпаликова. Считается, что он писал его без надежды на постановку. Мне кажется, что он очень верил в возможность этой постановки. И там действительно есть какая-то такая правоверность. Это ведь история про то, как в городе есть такая страстная комсомольская активистка, и в этом же городе огромная свалка мусора, которая его окружает, которая становится главным, так сказать, символом и фоном его жизни. И вот эта Надя устраивает колоссальный субботник с тем, чтобы эту свалку разгрести, и гибнет. Сгорает весьма символически. Это для Шпаликова очень точный диагноз. Понимаете, ведь действительно впоследствии Панфилов, когда он снимал «Прошу слова», он эту же коллизию отыграл. А правильный человек, кристальный человек в этих обстоятельствах обречен погибнуть, потому что он больше не нужен. Он идеальный самоубийца. Кстати говоря, в фильме Рязанцева, ну, там сценарий Рязанцева-Ежова, постановка «Шипитько», «Крылья». Вот в «Крыльях» уже поймана эта страшная стальная летчица, которую гениально сыграла Булгакова, которая не ладит с учениками ПТУ, где преподают, которую все ненавидят, именно за ее абсолютно прямой такой гвоздевой нрав. А надо быть другим, надо быть гибким, надо приспосабливаться. Вообще пришло время других стратегий. Но вот она не может стать другой. И поэтому, там, кстати говоря, нет, конечно, сцены ее гибели, потому что она взлетает в небо и на стареньком самолете военная летчица накручивает там мертвые петли и штопоры. Она выживает, конечно. Но мы понимаем, что ей места в этом мире уже нет. Она собой бывает только в небе. И, кстати говоря, это очень близкая Шпаликову тема. Я родом из детства в этом сценарии. Это история про то, как военные добродетели, а он же суворовец, понимаете, как военные добродетели отпадают, как они больше не нужны. Шпаликов очень остро понимал, и это очень видно в «Заставе Ильича», что 60-е годы становятся не триумфом советского, а его могилой. Что уже тогда застой с его гибкостью и гнилью начинает душить все. Советская романтика умирает в 60-е. И для Шпаликова это мучительно. Он же сказал вот эти замечательные слова: «А верую, не верю ни в Бога, ни в черта, ни в ангелов, ни в сатану, а верую я безотчетно в нелепую эту страну. Вижу я, вижу я, вижу, как будто бы автопортрет». Вот эта боль за нелепую страну, которая точно так же, как он, очень хороша, но точно так же, как он, делает жизнь людей всех невыносимой, это он чувствовал остро. Понимаете, у меня есть такое сильное подозрение, что слишком отождествляться со страной – это опасная тактика. Можно слиться, можно как-то начать ее пороки переносить на себя. Вот это было у Евтушенко, который все время думал, что он большой, как Россия, разный, пестрый, как Россия. А в результате очень часто становился неумеренным и безвкусным, как Россия. И вот Шпаликов, который подчеркивал нелепость этой страны и ее обожествлял, мне кажется, что он, я не могу сказать, что он ошибался. Шпаликов был гениально одаренный человек. Я думаю, самый одаренный из всех сценаристов своего поколения. Но некоторое упоение сходством с Родиной, некоторый избыток этого упоения в нем, конечно, был. Надо было дистанцироваться. Вот именно на такой прохладной дистанции возник кинематограф Авербаха и Рязанцевой. Они сумели написать людей, которые уже от Родины не так зависят. А Шпаликов, он верил в советское и погиб вместе с этим советским. Надо сказать, что советское было разным. Как оно было отвратительно в 47-м, например, году. И как оно было многообещающе и оптимистично в 61-м. И как оно было опять ужасно в 62-м во время расстрела Новочеркасска. И как оно было прекрасно, допустим, в 61-м, когда выносили Сталина из мавзолея. То есть, ну, оно было разным. И оно внушало разные надежды. Но Шпаликов очень точно почувствовал главное – что хорошо или плохо советское, а убивает его то, что гораздо хуже. Понимаете, вот это есть у Трифонова в «Обмене». Поселок старых большевиков, описанный там, ну, это довольно чудовищное место. Но люди, которые пришли на место этого поселка старых большевиков, которые, как говорит мать главному герою, ты уже обменялся, вот эти обмененные люди, они же ужаснее. У них вообще нет даже тех убогих принципов, которые были у комиссаров. У них нет даже той веры, которая была у советских вот этих чинуш в 30-е. Это перерождение, вырождение Шпаликов чувствовал с невероятной остротой. В стихах у него, надо сказать, с самого начала есть ощущение катастрофы. И как бы радостно они ни звучали, на меня надвигается по реке битый лед, на реке навигация, на реке пароход. Ах ты, палуба, палуба, ты меня раскачай, ты печаль мою палубу раскали, а причал. По-моему, это гениальные стихи, гениальные по легкости своей, выдутые, как пузырь. Но при всем при этом это стихи, в которых сама лексика указывает на катастрофу. И битый лед, который надвигается, и палуба, которая раскачает и расколет печаль, а может быть и самого героя. Это лексика катастрофы. И поэтому у Шпаликова с самого начала очень остро было чувство обреченности. Но оно было еще начиная со сценария «Человек умер», где он подробно описал собственные похороны. Но было оно еще, я думаю, с наибольшей остротой в его фильме, единственной его режиссерской работе, «Долгая и счастливая жизнь». Потому что ясно, что закончилась ниша, в которой этот герой жил. Он нарочно там Лаврова загримировал под себя, и Лавров там очень похож на него. Для меня «Долгая и счастливая жизнь», вот грех сказать, всегда была история о том, как человек оказался не готов к ответственности за другого. Вот он как бы геолог. Он человек мужской профессии, он бродяга такой, скиталец. Он, наверное, побывал во множестве экстремальных ситуаций, как герой, скажем, неотправленного письма, самой романтической и, несколько я бы сказал, экзальтированной картины об этой мужской профессии. А когда ему надо просто помочь женщине, которая в него поверила, или, грубо говоря, ответить за собственные слова, вот, не обмануть ее доверие, он пасует. Я всегда это понимал так. Но когда я пересмотрел картину и увидел ее потрясающе заново, увидел ее финал с цитатой из «Аталанты», вот с этой баржой, которая плывет через город и вырывается на свободу, это же фильм о том, как женщина пытается опутать главного героя, как всякими обязательствами пытаются ограничить его свободу, его поэзию, его жизнь. А он вырывается из этого, потому что женщина, она все равно всегда хочет гнезда, а он хочет жизни, ему хочется сбежать, и вот его чувства понять, честно говоря, можно. Это не то, что я повзрослел и стал больше ценить собственную свободу, это не так. Но то, что это все-таки для Шпаликова картина о том, как его пытаются охомутать, а он сбегает, вот это для меня очень важно. Он понимал, конечно, что беспечное время свободного шляния кончилось. Надо обрастать бытом, надо укореняться. Кстати говоря, ровно об этом сняла свою первую самостоятельную большую картину Кира Георгиевна Муратова. Потому что «Долгие проводы» – это любимый фильм Шпаликова, и «Короткие встречи» – фильм, который он очень тоже ценил. Эта дилогия, а это, безусловно, дилогия, даже по названиям это ясно, она вскрывает две волновавшие Муратову проблемы. Во-первых, деградация, если угодно, невозможность вот этого типа бродяги, типа Высоцкого. Женщина, хотя главная героиня, которую Муратова играет, хотя она и мирится с ним, и в конце концов у них, они надеются, все получится, но совершенно очевидно, что Нина Русланова уходит от них, очень остро чувствуя, что будущее не за ними, что они оба герои вчерашнего дня. И для меня вот здесь именно этот праздничный уход Руслановой и взятый ею с собой апельсин под замечательный джазовый марш Кравчука, это в некотором смысле то, чем картина перекликается с фильмом Шпаликова. Время этого героя кончилось, ему негде больше геройствовать. А второе, вот это, почему, собственно, Шпаликов с такими слезами и восторгом посмотрел в Москве «Долгие проводы», вот этот фильм про Родину. Это нелепая страна, которая нам родина, поэтому мы не уедем. Как не уезжает от матери ее бунтарь-сын. Эта мать, она и стареющая, и глупая, и ревнивая, и совершающая жестокие поступки, и безвкусно одетая, какая угодно. Но мы от нее не уедем, потому что в нас вот этот сыновний инстинкт сильнее. Шпаликов очень остро это почувствовал, и поэтому он считал фильм Муратовой величайшим кинособытием этой эпохи. Нельзя, конечно, не поговорить про «Ты и я», про фильм «Шипитько», в котором тоже сыграл Висбор, тоже сыграл кризис и, я бы сказал, катастрофу человек 60-х годов. Ну, потому что не на что больше опираться. Поэтому-то он и устраивает в цирке эту дико эксцентрическую сцену, которую явно придумал Шпаликов. Ну, они с Шипитькой ее наметили. И эта сцена очень шпаликовская, когда вот такой выход трагедии через цирк, через подсадную утку. Мне показалось, когда я смотрел в последний раз «Ты и я» вот год назад, что это ужасно душное кино. Не то, чтобы оно, я сказал, скучное. В нем есть, конечно, некоторая скучноватость, но душность его в том, что людям не о чем говорить, некуда жить, что исчез цветной волшебный воздух 60-х. А началось время, когда свобода есть только в странствиях, только в путешествиях. Но не надо забывать о том, что эти странствия – это всегда бегство от себя. Это подмена, экстенсивная подмена духовного роста. Потому что, вот, собственно говоря, и странствия, и путешествия, они стали главной темой шестидесятников именно тогда, когда шестидесятники обнаружили свою неспособность двигаться вглубь. А вот тут интересный пришел вопрос. Мне нравится ваша теория инкарнации. А кем вы были до Мережковского? Знаете, проблема в том, что пока душа не вселится заново, она где-то блуждает в не очень понятных нам пространствах и чему-то учится. Вот я, кстати говоря, думаю, что Шпаликов – это такая своеобразная инкарнация молодых поэтов 30-х годов, Шевцова, Чекмарева, которым не дали тогда состояться. Потому что тогда их интимная лирика о родине была бы не понята, она не могла состояться. Я рискну сказать, что Шпаликов – это какое-то продолжение линии Бориса Корнилова. Тот же алкоголь, та же бесшабашность, та же легкость речи и ее какая-то великолепная непосредственность. Все хорошие и веселые, один я плохой. Мне кажется, что вот Корнилов, он предсказал Шпаликова и тоже погиб, но он погиб гораздо раньше, в 26 лет, 27. Мне кажется, что Корнилов как раз предсказал вот эту эстетику. По улице Перовской иду я с Фапировской, пальто надел в накидку, несу домой халву. Стоит погода прелесть, стоит погода роскошь, и мой весенний город я вижу наяву. И это ведь Корнилов там, от Махачкалы до Баку, волны плавают на Баку. Это Шпаликов пытался продолжить. Эту линию интимного, веселого, не пафосного отношения к родине. Но что ж поделать, если родина любит, чтобы ее любили уважительно, на цыпочках, а непосредственного чувства боится. Из сборников Шпаликовых я мог бы порекомендовать, наверное, «Я жил как все», и вышедший в «У-фактории» в Екатеринбурге сборник замечательный. Слава богу, что Рязанцева продолжает активно работать, и люди, порожденные оттепелью, порождают рассказывать нам правду о нас. А мы услышим в следующий четверг. Пока. А, мне говорят, что у нас еще 4 минуты. А это потому, что я привык заканчивать в 0.56, ну, в час 56. Знаете, 4 минуты в данном случае для меня просто праздник, потому что я могу поотвечать на вопросы, на которые традиционно остаются без ответа. Очень много вопросов, которые, мне кажется, насущно требуют какого-то определенного слова. Ну, вот, например, что вы можете сказать о свободном ношении оружия? Стан, проблема в том, вот эту формулу я просил бы вас, если можете запомнить, потому что в нее вложено очень много размышлений. То в России, что разрешено, оно воспринимается как предписанное. Как только в России разрешают денежные спекуляции, хоть в какой-то степени, они становятся главным способом ведения дел. Как только разрешают, допустим, тексты без цензуры, и тут же начинается оголтелая совершенно чернушизация печати и народной души. Если России разрешить огнестрельное оружие, завтра это будет воспринято как тотальное предписание его применять. Понимаете, это не Россия виновата, хотя оправдываться смешно. Это долгая такая практика, когда все запрещали, ничего не разрешали. И поэтому стоит что-то разрешить, как рвет все гайки. Поэтому я против разрешения огнестрельного ношения огнестрельного оружия в России. Потому что как только это разрешат, завтра перестрелки станут повседневной нормой. А тот, кто не будет стрелять, будет восприниматься как лох. Вы сказали, что Роберт Рождественский самый слабый из поэтов оттепели. С чем это связано? Ну, видите, во-первых, собственно, это вопросы дарования. Дарование его действительно было несколько более шаблонно и предсказуемо, чем дарование, скажем, Вознесенского. Ну, они все знали свои пределы, потолок Рождественского оказался гораздо ниже. Во-вторых, понимаете, они все в 70-е годы уходили в какую-то смену деятельности. Ну, вот там Вознесенский ушел в литургийную такую поэзию. Ведь, кстати, у Рождественского тоже была такая, знаете, две священнические фамилии, но религия как-то его, кажется, не волновала абсолютно. И Рождественский стал писать песни. То, что писал Евтушенко в это время, уйдя в тему в основном международно-политические, это тоже плохо. Под кожей статуи свободы – это чудовищно. Но это тоже такая форма, если хотите, экстенсивного развития или форма эмиграции. Зато он написал «Голуби в Сантьяго», где сумел заглянуть глубже. А Рождественский, мне кажется, в песнях своих уходил в более примитивные задачи. И некоторое прозрение появилось у Рождественского только в его предсмертных стихах. А что вы будете делать в Новосибирске? В Новосибирске у меня лекция, как уже была анонсирована, про природу страшного в литературе. И частично про Шукшина. А еще одна, это там еще один вечер, это поэтический вечер. Я буду читать стихи из книжки «Бремя черных», практически всю ее. Работает ли в кинотеатре «Победа» волшебное слово «один», я не знаю. Но если вы поймаете меня на подходе, оно работает безусловно. Потому что все, кто хочет на меня прийти, я стараюсь проводить. А вот теперь уже до встречи через неделю.